Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Валмики сказал: «Дорогой друг, если ты желаешь, чтобы заблуждение сансары прекратилось, откажись от всех действий и стань поклонником Брахмана». Бхарадваджа сказал: «О гуру, твои просветленные слова полностью меня пробудили. Мой разум чист, и кажущийся мир не расстилается более передо мной».
Вся суть дхармы заключается в этих словах. Стань поклонником Брахмана и откажись от кармы, основанной на действии. Боги, святые мудрецы, ситхи соответствуют этим двум условиям. Люди, непробужденные души, этим двум условиям не соответствуют. Поэтому боги, святые мудрецы, ситхи, джняни и садху, какая-то часть садху, всегда счастлива. Люди всегда пребывают в страдании. Стань поклонником Брахмана, значит, предай себя Абсолюту, предай себя Богу. Откажись от всех действий означает откажись от кармы. Не от совершения деяний, от кармы и чувства делателя, которое сопровождает эти действия. Эти две вещи взаимосвязаны. Чтобы полностью предать себя Богу, мы должны отказаться от чувства делателя, перестать действовать для себя. Мы должны отказаться от плодов действий, от тенденции присваивать плоды. У нас всегда есть тенденция такая присваивать плоды. Это болезнь материального мира. Там зарплату себе, все аплодисменты себе. Все себе. Причем не только телу. Телу там много не надо. Ему что-то положено. А вот здесь вот это есть себе. Внимание себе. Почести себе, плоды жертвоприношений себе. Вот эта вот тенденция, сопровождающая действие, это и есть ошибка. Мудрец говорит о пути освобождения. Перестань присваивать все это себе. Вот это и есть сущность вот этой фразы «откажись от действия». Там дальше есть расшифровка, как ее понимать. Если мы просто попытаемся отказаться от действий как таковых, это можно увидеть, что это невозможно, поскольку даже чтобы поднести ложку ко рту, нужно произвести действие. Но именно в данном случае это отказ от действия в форме кармы, в форме кармической деятельности. Энергия движется и у богов, и у ситхов, и джняни. Все они ходят, разговаривают. Кажется со стороны, что они делают. Но она движется не так, как у обычных людей. У просветленных существ энергия движется, а отождествления нет. Кармы нет. Присвоения плодов нет. И вот это измерение, где энергия движется, а присвоения нет, кармы нет, отождествления нет и чувства делателя нет – Оно называется «Чит Шакти Виласа» или «Лила» – «Измерение игры». Измерение игры энергии и осознавания. Это как бы другая половина Вселенной. Это вот по ту сторону Вселенной. По ту сторону проявленного мироздания. По ту сторону кармической сансары. Это как бы другая изнанка Вселенной, в которую нам предстоит попасть, когда мы идем по духовному пути. Вот мы находимся по эту сторону, а они по ту. Они никогда не входят в наше измерение. Они всегда живут в своей потусторонней вселенной, во вселенной божественной игры, во вселенной чистого видения, вселенной Лилы и Чит-Шакти Виласы. А мы находимся по эту сторону, по причине своего неведения, потому что мы придаем значение получению плодов своего труда, действию, карму, у нас есть чувство делателя, все это основано на эго. И вторая половина этого совета – стань поклонником Брахмана. То есть соединись с Абсолютом, начни уделять внимание абсолютному сознанию. Все люди, так или иначе, являются чьими-то поклонниками, чему-то служат. Что значит поклоняться, служить, быть поклонниками? Если по-простому сказать, это уделение внимания. Устанавливать связь через внимание к чему-либо. То есть вот к чему мы проявляем внимание, теми поклонниками мы и являемся. То есть даже если люди говорят, что они не являются чьими-то поклонниками, ничему не поклоняются, это не так. Но они уделяют чему-то внимание. И вот когда мы уделяем чему-то внимание, это активизируется в нашем сознании, в судьбе, во Вселенной. Это усиливается, это становится новой тенденцией, новой судьбой. То есть тот, кто уделяет внимание гневу, является поклонником гнева. И гнев придет, можно не сомневаться, он придет обязательно. Может, не сразу, там, в форме гневного божества, в форме ямараджа, там, в форме каких-то жизненных ситуаций, он придет. Тот, кто уделяет внимание любви, может не сомневаться, любовь придет. В форме Иштадеваты, Лакшми, Сарасвати, Вишну, Бхавы, переживания, чистой гармонии в отношениях, она все равно придет. Уделяй внимание, вот она придет. Кто уделяет внимание женщинам, можно не сомневаться, они придут. Будут окружать, обвивать его. Он своим сознанием эту реальность проецирует. Он уделяет внимание, он им поклоняется. Другой вопрос – в сатве, в тамасе или в раджасе? Они придут или как мирские женщины, или как жены, или как дочери. Например, бывает, у человека рождаются одни дочери, там, 5 дочерей, как у Брюса Уиллиса. Либо они придут как дакини, просветленная женщина. Либо они придут как какие-то, но это энергия. И вот чему ты уделяешь свое внимание, то и придет. Уделяешь внимание вайрагье, отрешению, спокойствию, придет вайрагье и отрешение. То есть Бог приходит к своему преданному в той форме, в которой ты ему поклоняешься. И вот садху должен научиться уделять внимание и проявлять правильное внимание. То есть какое правильное внимание для садху? Куда направлять свое сознание? На какие объекты? Он должен направлять свое внимание на Бога. То есть быть внимательным, проявлять внимательность к Богу, к своему коренному гуру и его наставлениям, к своему Иштадевате, к старшим садху, тем, кто помогут ему на духовном пути, к учению, к своему поведению, к своей садхане. Все это, можно сказать, пути, правильно ведущие садху к пробуждению. Также есть неправильные виды внимания. Например, проявлять внимание большое к себе как эго. То есть, когда мы к себе как к эго проявляем большое внимание, то возникает ощущение, будто мир вращается вокруг нашего эго. Мы думаем слишком много о своей личности. Так много, что о Боге нам некогда думать. Мы такая важная личность. Уж куда бы Богу втиснуться? Мы не оставляем шанса Богу просто. С утра до вечера. Вот я, это мои переживания, это мысли, как это обо мне там подумали, как то сказал, я. Это неправильное проявление внимания. Проявление внимания к другим, как к личностям, избыточное. То есть мы должны, конечно, уважать других, как к личности. Но ведическая традиция говорит, что в первую очередь надо проявлять внимание к другим, как к божественному, а потом как к личностям. То есть смотрим сначала не на личность, а как на божественное. Вот жест намасте как раз выражает вот этот способ уделять внимание. Неважно, как я оцениваю этого человека в относительном смысле. Я не очень доверяю своим оценкам, так мы должны думать. Я не могу не знать потенциал этого человека, его прошлое воплощение, как он в будущем развернется. Я вижу только то, что проявляется в настоящем. Иногда мы не понимаем потенциал, поэтому мы не говорим о личности. Мы уважаем божественное, мы уделяем внимание божественному в друг друге. Человек может быть рядом совершенно неприметным. Вы откроете его гороскоп, там очень великие планеты в гороскопе, великий деятель рядом с вами. И великий садху, или великий святой. Но трудно понять, пока этот потенциал не развернулся. Тогда вы можете неправильно его оценить. Но если вы проявите внимание к божественному в его личности, то вы застрахуете себя от такой ошибки, от таких поверхностных оценок. Садху не уделяет много внимания духам и демонам, тонкому миру. Вот как только он начинает этому уделять внимание, он усиливает это. Духи придут обязательно. И демоны придут обязательно. И весь тонкий мир будет окружать. И это начало большой проблемы. Садху отрекся от мирской жизни снаружи, но он вошел в мирскую жизнь в тонком мире. И он начинает разговаривать с духами, видеть их за каждым углом, и не знает при этом, что с ним делать. В конце концов, эти духи начинают проедать ему мозг. Это неправильное уделение внимания. Или садху, когда уделяет внимание мирской информации, миру мирской информации избыточно. Вот все, чему мы уделяем внимание, усиливается в нашей жизни. Мирскую информацию учитывать надо, полностью ее игнорировать нельзя. Ну, очень дозированно. Потому что все, на что мы направляем внимание, приходит в нашу жизнь. Это и есть принцип поклонения. И Валмики говорит, стань поклонником Бога. То есть начни уделять внимание Богу, начни уделять внимание Абсолюту. Научись это делать. И все искусство лая-йоги – это как научиться поклоняться Богу через созерцательное присутствие. Как пройти три стадии – шравана, манана, нидхьясана. Как овладеть самоосвобождением, самоотдачей и самоузнаванием.
Я хочу узнать, что делают люди, пребывающие в самоосознании. Есть у них хоть какие-то обязанности или нет? Валмики сказал, желающие освободиться – должны заниматься только такими делами, которые свободны от недостатков, и удерживаться от эгоистичных и греховных действий. Когда качества разума оставлены, он обретает качество бесконечного. Индивидуальное сознание освобождается, когда размышляешь: «Я есть то, что вне тела, разума и чувств». Когда освобождаешься от понятий «я действую» и «я наслаждаюсь», а также от понятий боли и удовольствия. Когда осознаешь, что все существа пребывают в сознании, и сознание во всех существах.
Так садху должен на духовном пути отвергать действия, которые не помогают на духовном пути, и качества в себе неправильные. И вот когда мы отвергаем лишнее, это все садхана, духовная практика. И наоборот, те действия, которые способствуют, он должен их выращивать в себе. Садху нужно полюбить определенные вещи на духовном пути. Например, полюбить смирение вместо эгоизма. То есть иногда вот человеку не удается справиться с эгоизмом. Почему? Я говорю, ты просто не полюбил смирение. Ты не пробовал практиковать. А почему не пробовал? А ты еще не развил вкус. Полюбить чистое видение. То есть не получается практиковать. Почему? Потому что нет любви к этому. Вот если вы хотите, чтобы у вас что-то получилось, вам обязательно надо это сначала полюбить. Пока вы не полюбите, у вас ничего не получится. Там атма-вичара, пранаяма, что-то другое. Вам надо влюбиться в этот метод. Тогда он начнет получаться. Служение – то же самое. Например, не удается там в служении что-то, дхармацентр развить. А вы должны полюбить служение. Когда вы полюбите, у вас все начнет получаться. Но как только мы начинаем что-то делать как обязанность, как рутинную процедуру, как что-то необходимое, но нелюбимое, это у нас из рук валится. Это не идет. Вот так. Мы должны полюбить духовную практику. Полюбить служение. Тогда от служения будет радость. И вот на духовном пути очень важно, чтобы от всего была радость, возникала радость. И вот радость и любовь, они идут всегда вместе. И тогда исчезают все препятствия и большие трудности. То есть, чтобы монаху быть хорошим монахом, ему надо полюбить монашество. Это очень просто. Полюбить принципы монашества. Вот если монах любит принципы монашества, ему не нужны никакое воспитание. Он сам эти принципы любит. Он станет прекрасным монахом. Или чтобы мирянину, карма-саньяси, стать хорошим карма-саньяси, ему надо полюбить эти принципы, полюбить этот путь и двигаться через него. Надо полюбить медитацию, созерцание, осознанность. Когда мы полюбим, мы не сможем идти против своего сердца. Мы не сможем сами идти против себя, так ведь? Мы будем идти за тем, что мы полюбили. И мы обязательно придем. И здесь очень важный момент, что нам надо выбрать, сделать четкий, ясный и недвусмысленный выбор, что нам любить, а что не надо любить. Вот как только вы определились, чему отдавать свое сердце. Вот если вы любите, вы идете по этому духовному пути, и ничто вас не остановит, у вас не будет сомнений, страданий, у вас не будет духовных проблем. Но духовные проблемы начинаются тогда, когда нам не удается полюбить духовный путь, нам не удается полюбить Бога, не удается полюбить садхану, не удается полюбить смирение, послушание, служение, отрешение, осознанность, медитацию, созерцание. То есть что-то мы недолюбили. И мы делаем это либо на воле, либо на уме, на каких-то абстрактных представлениях. И нас это не вдохновляет. В моей духовной жизни всегда присутствовала такая влюбленность в духовную жизнь. То есть что бы ты ни сделал, ты любишь это. Атма-вичару, созерцание в движении, пранаямы, призывание божественных энергий. Это тебя вдохновляет и зажигает. Служение, сева. Все это делается с большой радостью. Тогда это становится духовным путем. Но бывает так еще, что мы любим одновременно взаимоисключающие друг друга вещи, противоречащие вещи. То есть мы любим путь садху и путь мира. И эти две любви, они начинают конфликтовать внутри нас. Мы любим смирение и самоотдачу, одновременно любим гордыню. И наша гордыня, любовь к гордыне сражается с нашим смирением и самоотдачей. И мы любим путь монашества и путь мира. И вот эти две любви тоже сражаются внутри нас. И мы должны разобраться, Какую любовь оставить, а какую убрать? Какую любовь поддерживать, а какую любовь не кормить? Как ее трансформировать? Это все духовный путь. И вот часто можно видеть, как страдают люди в миру, которые любят двух женщин, ну там, жена и любовница. И той, от той ребенок, и от той. Приходится и туда зарплату давать, и туда. И туда ходить, и туда. И там проблемы выяснять, и там решать вопросы. Это огромная головная боль. Такой человек ходит, боже мой, вообще. Во что я вообще втянулся, вляпался? Это то же самое и в духовной жизни. Он любит и духовный путь, и духовную практику, и мир, и все это в нем конфликтует, он такой ходит. Это значит, у него нет одной любви, у него две взаимоисключающие, противоречащие любви. И вот мудрость заключается в том, чтобы убрать внутри себя вот эти взаимоисключающие вещи, противоречащие вещи. В этом и заключается вайрагья. Полюбить Бога. Не любить двух, а любить одно. Бога и все, что с ним связано.
Когда оставляешь состояние пробуждения, сна, сновидения и остаешься в трансцендентальном сознании, это состояние блаженства, бесконечного сознания. Погрузись в этот океан нектара, полный спокойствия, не тони в многообразии.
И когда мы начинаем понимать, что означает полюбить Бога, мы начинаем разбираться в деталях, и здесь мы должны понять разные учения, такие как, например, Панчакоша Вивека, как отделять состояние Бога от пяти оболочек. Мы понимаем, что нам нужно уделять внимание Богу, а не тонкому телу Богу, а не ментальному телу Богу, а не причинному телу Богу, а не энергетическому телу Богу, а не физическому телу. То есть им тоже нужно уделять внимание, но не главное, небольшое. И когда мы испытываем переживания, приходят переживания тонкого тела, энергетического тела. Как приходит переживание энергетического тела? Ну, вот вы делаете пранаяму, и ваше тело подпрыгивает. Вы делаете техники, и энергия струится по каналам. Ну, струится и струится, все нормально. Но если вы как бы прилипаете к этим переживаниям, и эти энергии вот как-то вас прямо так вводят в такую прелесть, что вы ни о чем и думать больше не желаете, вы анализируете, варитесь. Вот это значит, вы не то полюбили уже. Можно уже поздравить с первым отклонением. Нет Панчакоша Вивеки. А как приходит переживание тонкого тела? Вы начинаете видеть осознанные сны, пробуждается ясновидение, начинаете видеть будущую карму других или общаться с духами предков, тонкие миры разных духов видеть. И проявляются жгучие интересы. Надо же, картина мира-то меняется. Мир совсем другой. По-другому жизнь воспринимается вообще. Шаманом себя чувствуешь. И как только ты начинаешь любить это, сильно уделять внимание, захватываться этим, игнорируя Бога, ты уже делаешь ошибку. Это все можно видеть, с этим можно работать на глубоком уровне, но ты не должен захватываться этим, потому что если захватишься, тонким телом ты потеряешь дух, ты потеряешь Бога, пойдешь по более низкому пути. И очень много людей, практикующих, к сожалению, это одна сплошная прелесть. Вот сколько я не встречаю, не наших практикующих. Кто практикует без гуру, без учения, вот сами. Безграничные, бесконечные разные такие тусовочные фестивали практикующих. Захват тонким миром, неспособность отделить, недостаток вивеки, не опора на священные тексты, практика без гуру. Таким же образом, ментальное тело и причинное тело. Приходят переживания, и мы четко должны знать, что нам любить, а чему не надо много уделять внимания. Мы можем этим распоряжаться, но нам не надо позволять этим распоряжаться нами. Вот в любви есть самоотдача. Любовь – это позволение собой распоряжаться. И мы можем позволить собой распоряжаться только Богу. То есть любовь допускает это. В любви есть капитуляция, сдача. И настоящая любовь, она заканчивается полной самоотдачей, полной капитуляцией. То есть мы можем позволить объекту любви нами распоряжаться. И это возможно только Богу. Но нельзя капитулировать перед энергетическим телом. Нельзя капитулировать перед астральным миром. Тот, кто это делает, он совершенно глупым становится. Нельзя капитулировать перед ментальным миром, даже перед причинным, перед великим причинным миром, все равно нельзя. Только перед Богом, только перед Абсолютом. И это мудрость садху, которую мы в себе воспитываем. И мы на пути Санатана Дхармы стоим перед дверьми великого божественного мира. Мы стоим перед самой начальной ступенечкой. И этот божественный мир не спешит нас пускать еще. Почему? Потому что мы не готовы. Он не спешит перед нами раскрывать двери. Потому что если он раскроет перед нами двери, нам, может, нелегко придется вообще. Не надо думать, что так. Представьте, один бог сойдет, другой. Там огромный лингам Шивы сойдет. Дататрея с безумными играми вообще. В форме там нищего, развлекающегося, пьющего вино. Там Брахма придет, великие боги со свитой, Шива с духами разными. Там вселенная раскроется, время пространства потекут по-другому. Вот. Мы готовы к этому вообще? Их свита, миллионы ангелов и богов. Мы готовы вообще к такой жизни? Мы не готовы вообще. То есть мы стоим у самого вот здесь, у самого порога, самого начала. И не зря эти божественные двери не спешат перед нами раскрываться. Из сострадания. Потому что мы должны подготовиться к этому. Мы должны воспитать себя. Отшлифовать свое воззрение, закалить свой дух, очистить свою отрешенность и вайрагью, развить свою веру, развить силу тапаса, отрешиться от всех мирских желаний человеческих, таких держащих нас, развязать все узлы кармы, устранить все свои привязанности, фобии, оставшиеся комплексы эго, клеши очистить. И тогда понемногу, понемногу они будут раскрываться все больше и больше. И мы будем входить аккуратно, понемногу в этот божественный мир. Что говорить про нас, простых садху, тех, кто стремится быть простой садху Кали-юги? Что говорить? Когда риши были введены в заблуждение, Шива пришел однажды в лес, такая лила была, в форме бикшу, того, кто ходит, просит милостыню, такого странника, просящего милостыню, в форме такого аскета. И когда он пришел, он был обнаженный, у него был чаша из черепа, трезубец. Но он обладал такой огромной притягательной силой, все, что все жены риши побросали все и побежали к нему. Кто-то принес ему еду, кто-то принес гирлянду, кто-то начал поклоняться, кто-то гладить и обнимать его. То есть они не понимали, почему они так делают, у них как бы с ума сошли. Они все влюбились в Шиву. Они все хотели как-то удовольствия с Шивой. И риши не поняли вообще, что такое. И они пришли и спросили, ты кто такой вообще? И они тоже были сбиты с толка. Они не поняли, что это Шива. И Шива им не ответил. И они были очень недовольны. Но они ничего не могли сделать, они не могли контролировать своих жен, а жены не могли контролировать себя. То есть все они побросали риши, как полоумные вились вокруг этого аскета. Никто не знал, что за аскет, но вот сила его притяжения была такая огромная. И тогда риши решили проклясть его. И они прокляли его. И они прокляли его, чтобы его лингам, то есть половой орган, отвалился. И они прочитали мантры, сделали. Но риши это как бы большей силой обладали. Но они тоже, их сердца начали трепетать, их эго было уязвлено, их гнев и привязанности какие-то еще были. Они очень недовольны были, что жены так неправильно себя ведут. Ведь никто не мог понять, что это Шива. Все были введены его лилой, заблуждением. Они прочитали мантру, и тогда его половой орган отвалился. Но когда он упал на землю, он начал увеличиваться в размерах и начал пробивать землю. И часть его пошла в нижние миры и дошла до самых нижних миров. Из него изошел огромный столб света, и вокруг него начало изменяться пространство и время. И он расколол небо и землю, и соединил небо и землю, и часть его пошла вверх в большую вселенную, дошла до миров богов. А часть пронзила и пошла до Ананта-Шеши, до Патала Локи. И только тогда риши поняли, как бы вообще, что здесь происходит и с кем они связались. Это была просто лила Шивы, и Шива спровоцировал таким образом, благословил всех. Он создал эту ситуацию, все люди были сбиты с толку. Божественные миры – это великая непостижимая тайна. И идти по духовному пути – это проникать понемногу в эту тайну. То есть божественный мир санатана дхармы, да и любой дхармы, а любая дхарма – это часть санатана дхармы, это непостижимая божественность, в которую мы проникаем миллиметр за миллиметром, укрепляя себя. И нам надо укрепить себя, чтобы мы имели право жить в этой божественной реальности, чтобы мы имели право жить рядом с богами, ситхами в абсолютной истине. Очень большая работа. Очищение себя, воспитание, осознанность. Именно поэтому мы здесь и практикуем. Потому что мы выбрали этот путь. И это не путь одной жизни. В одной жизни можно избавиться от земных страданий, избавиться от земного воплощения, не рождаться больше. Это называют освобождение. Но духовный путь как таковой этим не исчерпывается какими-то 60-80 лет. Это бесконечный путь. Это духовный путь будет через 80 миллиардов лет тоже. Он будет продолжаться. И через 800 зиллиардов лет. То есть зиллиард – это такая цифра, вы не сможете даже ее там представить. Он, может, в другом теле будет, не так, как здесь, совершенно в иной плоскости, в иной мерности и реальности, но он будет продолжаться. О-о-о.